Всем привет! Это подкаст «Кумкум Навигатор» и его ведущий Аня Красильщик. Раз в месяц участники этого подкаста ездят по Израилю и узнают что-то новое о его истории и культуре. В каждом выпуске у меня разные соведущие. Один взрослый, гид, который знает все про Израиль и отвечает на наши вопросы, а другой – ребенок, который, как и я, новый репатриант и, как и я, знает очень мало или вообще почти ничего. В этот раз мы с гидом Ольгой Андреевой и Тони из Тель-Авива поехали в Кумран, а по дороге мы остановились на трассе, в месте, которое называется Sea Level, или по-русски уровень моря, и кое-кого там встретили. Глава первая. Верблюд.
Это такая точка, которая всегда останавливается куча-куча автобусов, из них вылетают туристы, и все хотят сфотографироваться с верблюдом, самые смелые хотят на него залезть. Поэтому круглый год здесь всегда дежурят, я его называю шейх. Но, в общем, как выглядит этот дядечка? Можешь его описать?
Он в длинной платье, как это назвать можно.
Угу. Такое платье называется галабия. Длинное платье. А что у него на голове?
И на голове у него арабский головной убор. Это платок, посередине у которого есть такая повязка.
Ага, такой специальный черный жгут, который удерживает этот платок куфию на голове. И вот у нашего бедуина этот платок бело-красный. Я не знаю, ты видела вообще бедуинов когда-нибудь?
Я все время слышу про бедуинов, но я на самом деле толком не понимаю, кто это такие и почему они так называются.
Слово это происходит изначально от слова «пустыня» на арабском, и это истинный житель пустыни. Вообще бедуины очень гордятся тем, что они могут не только найти любую точку в пустыне, что они умеют в ней жить, и что они живут по законам древних времен, по законам свободных людей. У них нет королей, у них нет полиции, у них есть только традиции. И по сей день, даже сегодня, в 21 веке, в Израиле и в соседних странах, в Иордании, в Египте, есть, это называется, кланы. Как такие семьи бедуинские, которые все друг другу родственники, они все прекрасно друг про друга знают, и на самом деле они очень помогают, в том числе и нашим солдатам в израильской армии, потому что служат в пустыне проводниками. Вот если, например, мы сейчас с Аней и с тобой, Тоня, захотим отсюда пешком по холмам дойти до Иерусалима, как ты думаешь, мы справимся?
Нет.
Почему?
Потому что тут жарко.
Жарко, правильно.
Довольно большое расстояние.
А?
Мы потеряем ориентацию.
Вот, самое главное. Все эти холмы выглядят абсолютно как одинаковые кучи. И, конечно, без настоящего такого бедуина-проводника найти дорогу по этим холмам невозможно. Да, как зовут нашего верблюда?
Здесь Шоши.
Шоши. Сусанна. Привет, Сусанна. Здравствуй. У меня ничего. Бурекас и охелет? Бурекас она тоже ест. Ты будешь есть бурекас?
Сусанна, ты хочешь бурекас?
Сусанночка, хочешь бурекас?
Бурекас, ням-ням.
Ты моя прелесть.
Ты ну хочешь что? Покормить
бурекасом?
Она как-то не кажется опасной, смотри.
В этот момент наша давай, смелая
давай,
Тоня.
Давай, ну больше.
Залезает на вот. Верблюда.
Сидание.
Это очень удобное.
Давай.
Сиденье.
Давай. Назад.
И шейх Иса командует верблюдите Сузанне. Надо вставать. Сначала она встала на передние колени. Ой. Я хочу сказать, мои дорогие, мы сделали сейчас с вами самую популярную туристическую ошибку на Ближнем Востоке. Мы приняли услугу, не спросив, сколько она стоит.
Не делайте так, дорогие слушатели. Слушай, Оля, они вообще сколько здесь живут? Они когда тут появились?
Ну, они скажут всегда и вечно. Ну, 1500 лет уж точно. Скажем так, очень аккуратно, но века уже с 7-го, с 8-го можно утверждать, аккуратно, что начинают формироваться различные кланы. Если мы спросим, например, тех же бедуинов, они скажут, да мы арабы, мы настоящие арабы, и мы и есть та самая белая кость.
То есть они говорят между собой по-арабски?
Да, они говорят между собой по-арабски.
Они пишут, они вообще грамотные, читают, пишут?
Ну, скажем так, дети сегодняшних бедуинов многие уже не просто грамотные, но грамотные на нескольких языках.
То есть уже цивилизованные совершенно?
Да. Другое дело, что в моем опыте сотрудничества, вот когда иногда приходится организовывать какие-то поездки, просить бедуинов подвести воду на джипах, мы всегда общаемся аудиосообщениями. Потому что прочитать сообщение и на иврите, или на английском для старшего поколения сложно.
А ты сказала, вот когда мы ехали, что там в каком-то ущелье есть прям бедуинская школа. Это что такое?
Та школа, которую я упоминала, построенная из покрышек автомобильных, это, в общем, нелегальная школа, она вне израильской системы образования, но была построена на деньги европейских благотворителей для того, чтобы давать вот бедуинским детям какое-то образование, без того, чтобы их увозили в поселки или в города. Вообще, если начинать историю бедуинов, надо начинать издалека, что в Израиле в разных районах страны живут свои бедуинские кланы, и у них будет разный статус. Кто-то будет дарконом, граждане Израиля, кто-то будет жителями Израиля. Но в целом все они имеют право, конечно, на израильский паспорт. Другое дело, что не все его получают. Все поколения европейских завоевателей пытались усадить бедуинов в одно и то же место. Это не получилось ни у кого. Ни у османов, ни у англичан, ни у иорданцев. Более того, бывали периоды, когда даже на деньги ООН строились целые маленькие деревни здесь, в Иудейской пустыне. Только, пожалуйста, прекратите жить в этих палатках и портить красивый вид туристам, которые едут на Мертвое море. Но не срабатывает, со старшим поколением точно не срабатывает.
Да.
Молодежь уже начинает переселяться в города. И у нас есть в пустыне Негев целые города преимущественно бедуинского населения, проживания, где действительно уже вторые, третьи поколения и живут, и в школу ходят, и в Европу ездят учиться. У меня есть знакомая бедуинка, у которой трое детей доктора. Учится в Молдавии, в Германии и в Чехии по различным европейским программам.
Круто. В этот момент Тоня слезла с верблюда. Тоня, расскажи, пожалуйста, про свои ощущения.
Как ты?
Это очень страшно.
Тебе было страшно?
Да.
Но тебе понравилось или ты еще бы села?
Сомневаюсь.
Эсрим шекель, он сказал, кстати.
Эсрим шекель? 20 шекелей стоила эта поездка или 5 евро?
Доступно. Как ты считаешь, стоило того?
5 шекелей уже было бы достаточно.
Сказала она скептически. Отлично.
5 лет назад 5 шекелей стоила только одна фотография на верблюде, без прогулки. Это же, как сказать, эксклюзивная услуга. Более того, ведь это же мы не просто залезли на верблюда. Мы с вами находимся в уникальном месте.
Вот посмотри, что там написано, Тонь.
Этот, который sea level.
Sea level. Там написано на английском и на арабском. Пойдемте подойдем к этой стеле поближе.
А почему на иврите не написано?
Какие версии? Почему нет на иврите надписи?
Потому что это древняя стела, и еще тогда не было современного иврита.
Иврит был, но не было нашей страны. Эту стелу здесь поставили 100 лет назад, когда вместо Израиля была такая территория под управлением англичан. Мы это называем
британская колония.
Период британского мандата на территории Палестины. Да? Поэтому англичане писали только на местном языке, на котором говорило тогда большинство жителей, и на своем родном.
Теперь-то мы, наконец, поехали в сам Кумран, чтобы узнать остросюжетную историю об удивительной древней общине и грандиозном кладе, который от нее остался. Глава вторая. Древние свитки.
Ну что ж, куда мы приехали?
К Мертвому морю.
Да, что это за место? Как оно называется?
Кумран.
Кумран. Далеко не все знают, что это на одном из диалектов арабского значит две луны. Двойственное число. Знаешь почему?
Почему?
Посмотрите вдаль на Мертвое море. Теперь представьте себе какую-нибудь прекрасную лунную ночь. Когда у вас...
Отражается что-то?
Правильно! И поскольку здесь всегда редко бывают ветра, и такая тишь, и гладь, и очень часто, особенно если вечером или, ну, там, летнюю ночь какую-то, вы видите луну, она отражается вот в этой водной глади тихого Мертвого моря, и получается как две луны. И это одна из самых популярных версий названия Кумран. Две луны.
Слушай, ну вот сейчас мы сюда приехали, и мы видим... груды камней, здесь явно что-то было. Мы видим старое кладбище, тоже такое довольно древнего вида. Немножечко пальм, и действительно вдали Мертвое море в такой дымке. Здесь никто не живет сейчас. А что здесь было?
Здесь действительно сегодня находится археологический парк, заповедник, в котором бывают только путешественники. И здесь когда-то жили очень странные люди, ессеи. Мы пройдем по специально проложенной, очень удобной тропинке, поднимемся вот в эту башню, так, чтобы мы смогли увидеть сразу все место, где жили эти ессеи, и мы одновременно будем видеть и Мертвое море, и скалы, потому что рассказ наш будет связан и с тем, и с другим, и с третьим. Хорошо?
Договорились.
Да. О-о!
Ритуальная баня.
Невозможно не остановиться у самого яркого объекта, который нам про этих странных людей очень многое сразу расскажет.
Это помещение, которое уходит вглубь. А, тут лестница с двух сторон. Примерно 5 ступенек. Кажется, это что-то связано с водой.
Совершенно замечательно это описал. Это действительно миква или ритуальный бассейн, ритуальная, можно сказать, ванна для омовения. Как ты думаешь, для чего люди могут омываться, вот так скажем?
Омываться. Чтобы смыть с себя грехи.
Действительно, чтобы смыть с себя все какие-то неправильные вещи, которые ты сделал, и быть готовым, быть чистым для чего-то следующего. Например, для молитвы. Или, как сегодня в современном мире, там, для свадьбы. Вот то, что мы знаем про этих загадочных ессеев, про людей, которые здесь жили больше 2000 лет назад, что это была группа евреев, группа иудеев, которые были просто помешаны, так и скажу, на вопросах ритуальной чистоты. У них были супер суровые правила, что можно, что нельзя. Они постоянно принимали вот эти ванны, совершали ритуальные омовения перед молитвой, перед едой. Нельзя было ходить в туалет на территории поселка. Было строго прописано, за сколько там сотен метров нужно отойти для того, чтобы, простите меня, сделать свои дела. И были разные указания, какие дела и как делать.
Откуда мы знаем столько подробностей об их жизни, если это было больше 2000 лет назад?
Откуда вообще мы получаем информацию про разные древние народы или древние события?
Из вещей, которые были оставлены, или из поселений. Летописи.
Супер. Ты сказала очень важное слово – летописи. Но самое главное, как мы знаем, как эти люди жили, как они молились, кого они принимали в свою группу, а кого они отвергали, сколько нужно было лет проситься, чтобы стать членом их общины, мы все это знаем из рукописей, которые называют по-русски обычно свитки Мертвого моря или рукописи Мертвого моря, а можно было бы и сказать и летописи Мертвого моря. Давайте пройдем еще несколько метров, встанем в тенек, потому что, находясь на Мертвом море, нужно всегда от солнца прятаться и всегда пользоваться солнцезащитным кремом.
Кстати, видно, что эти чуваки были помешаны на ритуальной чистоте, потому что у них все очень аккуратненько. Мы разные видели виды кладки, и здешняя кладка очень такая чистенькая, аккуратненькая.
Посмотрите, пожалуйста, слева вдоль этих мостков у нас идет...
Канава?
Канава — это обычно для каких-то грязных вод, для сточных, которые нам не нужны. А если это, скажем, канава для чистой воды, как мы ее назовем?
Водопровод.
Водопровод. А есть еще такое умное, красивое слово, латинское «акведук». И если вы посмотрите, откуда он начинается, ну, даже вы сейчас не можете увидеть, да? Но мы понимаем, что начинается откуда-то там в горах. Та самая вода, которая дождевая, которая где-то там на севере страны или в Иерусалиме пролилась, течет по пустыне, по этим вот горам иудейским. И если ты сдвинешься на несколько метров, то даже увидишь место, скажем так, соединения бочки и трубы. Вот видишь? Посмотри внимательно, прям такая дырка в стене цистерны, в которую...
Все сливалось, да.
Правильно, можно себе хорошо представить, как после дождливого дня водичка по горам так...
Интересно, они ведра туда запускали?
Я уверена, что и ведра запускали, правда, вряд ли это были ведра железные. Это называется бурдюк, да, когда берут, извините меня за подробности, желудок животного и делают из него такой кожаный мешок. Я вам зубы заговариваю, никак не могу ответить на вопрос, откуда же мы все это знаем и что же это за загадочные свитки Мертвого моря. И почему я привела вас в Кумран, чтобы об этих свитках поговорить. Отворачиваемся от Мертвого моря, пускай у нас будет за спиной. И что мы видим?
Скалы. Они где-то рыжеватого оттенка, где-то бежево-желто-коричневого.
Очень поэтически. Вот мы подходим к самому интересному. Посмотрите, пожалуйста, вот так навскидку, сколько вы тут видите пещер?
Штук 10.
Штук 10.
А то и больше.
Не буду вас больше томить и саму себя тоже. Сегодня официально считается, что в 12 пещерах Мертвого моря были найдены те самые древние рукописи, свитки Мертвого моря. Правда, цифра 12, она появилась совсем недавно, в 2017 году, когда была чудесным образом обнаружена еще одна пещера, в которой очень надеялись найти чудеса, но не нашли.
Почему так, что... чудесным образом была обнаружена?
Потому что многие из таких пещер за 2000 лет, во-первых, чуть-чуть поменяли свой облик, во-вторых, далеко не в каждую такую пещеру вот так вот просто на прогулке заглянешь. Это просто опасно. Можно упасть, разбиться. Да. Так вот, есть жители пустыни, которые ничего не боятся и всегда гуляют по таким горам.
Это бедуины?
Конечно же. Мы же с ними сегодня уже сталкивались. А у бедуинов есть какие животные?
Верблюды.
Верблюды? А еще?
Верблюды, сказала она со вздохом.
Когда мы ехали из Иерусалима...
Мы видели этих животных на горах.
Кто козы?
Там? Конечно, козы, овцы, все то, из чего можно делать и молоко, и сыр. И вот в далеком 1947 году у бедуина из клана Тамр пропадает коза. И он отправляет самого младшего пастушка ее искать. И он, этот пастушок, в поисках козы начинает кидать камни. Потому что иногда такое бывает, что у тебя козочка спряталась за какое-то ущелье, ты ее не видишь, она себе там какие-то колючки жует. Он кидал камни, и вдруг бац, слышит, что камни, которые он кидает, что они явно ударяются о что-то необычное. Он забирается очень аккуратно в эту пещеру, думая, что, может быть, коза в нее свалилась, и там ножку сломала, и воет, и бей. И находит там, как вы думаете, что?
Клад.
Клад. Действительно находит там невероятно дорогой клад. Он находит огромные, ну, где-то мне по пояс, такие керамические сосуды, которые полные, в которых что-то есть. А дальше он там залез в какие-то сосуды и обнаруживает внутри барабанную дробь.
Золотые монеты.
Золотые монеты.
Практически, но еще лучше на самом деле. Он обнаруживает там таинственные свитки.
Свитки Мертвого моря. Рукописи.
А сколько было этому мальчику лет, мы знаем? Ну, примерно.
14.
Как же этот мальчик, 14 лет, который прожил с бедуинами, понял, что это что-то ценное, и вообще это все не разрушило, и как это все дошло до тех, кто это все расшифровал?
Какие есть версии?
Он показал это.
Ты абсолютно права. Он отнес это все домой, себе в клан. Но надо сказать, что в 1947 год это уже не такая древность. К этому моменту уже многие археологи работают у нас здесь, на Святой Земле. И тогда старший бедуин относит кусочек того, что он нашел, в город Вифлеем, такому человеку по прозвищу Кандо, который вообще по основной профессии был сапожник, но и немножко интересовался древностями, и он почувствовал, что здесь есть что-то интересное, и, пожалуй, есть смысл попробовать показать это каким-нибудь умным ученым. Итак, израильский археолог Давид Сукеник на тайной встрече в темноте ему там показывают маленький кусочек этого пергамента, и он сразу же узнает родные ему ивритские буквы, понимает, что это очень древний шрифт и что это какая-то невероятная ценность. И, конечно, сразу начинает мечтать все эти рукописи
найти.
На самый дальний от входа в парк смотровой площадки мы можем увидеть одну из тех самых пещер, где подросток-бедуин обнаружил керамические сосуды с этими свитками. Во-первых, надо понимать, что эти кожаные свитки, которые 2000 лет пролежали внутри кувшина, ни в коем случае нельзя, в идеальной ситуации, нельзя было бы просто достать, вот так вот раскрыть и прочитать. Потому что, когда ты берешь какую-то очень древнюю вещь, если ты ее без специальных инструментов открываешь, там буквы стираются, все трескается, все ломается. Конечно, мы явно потеряли часть наследия, потому что первые годы с этими рукописями обходились не очень. Мы знаем, например, что некоторые свитки вообще хранились в Вифлееме, в обувной коробке, там, под кроватью этого сапожника. И за 10 лет хранения они пострадали больше, чем за те 2000 лет, которые лежали здесь в пещере. В общем, дальше, когда бедуины поняли, и точнее опытный сапожник понял, что здесь есть что-то ценное, то начался вопрос купли-продажи. Часть свитков через несколько рук попали все-таки в руки израильских ученых, но часть свитков были увезены в Нью-Йорк в надежде, что там их удастся продать за большие деньги. И тут у нас начинается самая забавная часть этой истории. Оказалось, что не очень-то кому-то нужны в Нью-Йорке древние еврейские свитки и рукописи. И вдруг в газете, по-моему, «Нью-Йорк Таймс» появляется объявление. Его можно найти сейчас в интернете. Маленькое такое объявление на английском языке. Продаются древние рукописи. Могут быть отличным подарком для религиозной организации или синагоги от частного лица или от группы людей. Дословно практически перевела. Этот слезный крик «Купите у меня рукописи».
А кто автор-то был объявления?
Православного епископа, иерусалимского епископа, который отвез рукописи в Америку, звали Шмуэль Афанасий Йешуа.
Назвала бы так сына, если бы могла, но уже поздно.
Он и отправился в Нью-Йорк с 4 из 7 свитков. И он пытался их там перепродать и дал это объявление. И это объявление удивительным образом увидел тот, наверное, единственный человек, почти единственный, который знал, о чем идет речь. Этого человека звали Игаль-Ядин. Он был очень важным военным полковником, солдатом, начальником израильской армии. И по совместительству он был сыном того самого ученого-археолога Давида Сукеника, которого я упоминала в начале. И Игаль-Ядин, как частное лицо, обращается в банк и просит, чтобы ему дали денег в долг, чтобы он смог купить эти рукописи и привезти их в Израиль. Таким способом, разными путями, 7 важнейших свитков оказываются в нашей стране, и ради них строят целый музей. И ведь я ни разу еще не сказала, а что же в этих текстах было. Да. Вот. Да. Чем они так были интересны? Часть этих текстов рассказывала нам просто про ессеев, про представителей этой еврейской секты, которые решили, что в Иерусалиме люди живут сейчас не по правилам. Ну, речь идет про 2100-2150 лет назад. И надо жить в особенной ритуальной чистоте, все время мыться и, кстати, жить без женщин.
То есть, по сути, это был как монастырь.
Абсолютно права. Это был такой мужской монастырь, только иудейский. Вот. Поэтому часть свитков найденных, они повествуют о том, как надо жить. Ну, а огромная часть этих свитков — это еврейская Библия, Танах, части Писания. Причем некоторые сохранились просто вообще идеально. В 1947 году самый древний именно рукописный текст еврейской Библии был на 1000 лет младше, чем вот эти вот найденные свитки. Поэтому, конечно, это вызвало такой невероятный резонанс во всем мире. Сегодня мы знаем, что эти тексты написаны примерно между 250 годом до нашей эры и временем разрушения храма, там, 70-м годом нашей эры. У тебя есть вопрос?
Да, у меня есть вопрос. А то есть вот эти вот бедуины, они ходили вот тут вот, и мне никогда не приходило в голову, то есть, ну, вот эта пещера сейчас видна буквально из этой точки. То есть им никогда не приходило в голову туда забраться, и что там будет что-то.
Вообще бедуины много чего находили в этих пещерах. И особенно после того, как эти свитки будут найдены, тут практически все бедуинские племена вокруг Мертвого моря будут быстренько изучать все пещеры, и так потом будет найдено еще много интересных вещей.
Ну, например, ну хотя бы какие-нибудь примерчики. А что еще нашли?
Например, там письма повстанцев уже второго века нашей эры и так далее, и так далее. То, почему конкретно в эту пещеру не забрались? Слушай, ну просто нам повезло. Если бы они забрались туда раньше, мы бы, наверное, не смогли прочитать эти рукописи, потому что технологий таких не было, которые позволили их сохранять. Иногда бывает просто везение.
Ну, вообще, эта история, мне кажется, даже не про везение, это история про чудо, потому что это просто настоящее чудо.
После этого мы снова сели в машину и отправились еще в 2 места совсем неподалеку. Первое место – это заброшенная военная база, которая стала объектом современного искусства, она полностью расписана граффити. А второе место – это берег реки Иордан, где по преданию крестился Иисус Христос. Глава 3. Стрит-арт.
Куда я вас завезла?
Кажется, что это тоже какое-то заброшенное кем-то место, да, Тонь?
Да.
Что это за дома?
Это одноэтажные дома, покрытые граффити и...
Окна выбиты все.
Стрит-арт. Там наш снимать только одноэтажные, двухэтажные.
Правда, все эти странные домики стоят так ровно, в ряд, как будто бы явно по плану.
Как будто здесь была какая-то деревня, которая опустела, все жители куда-то то ли вымерли, то ли их
искали. А кто-нибудь запомнил, что было написано на указателе, по которому мы ехали?
Калия, бич.
О, ну, я думаю, Тоня, у тебя пока химии в школе нету.
Нет.
Аня, а у тебя
химия? У меня в школе тоже нет химии. Но я знаю, что есть некий элемент из таблицы Менделеева, который называется калий.
И это именно он. Наш пляж Калия и кибуц Калия, который был совсем недалеко по дороге, они действительно названы в честь калия, который добывали 100 лет назад в Мертвом море вместе с разными другими полезными вещами. А еще, Тоня, вот тут прямо за забором, который уже ведет на платный пляж, на холме я вижу странные конструкции.
А тут лестницы какие-то и какие-то горки. Они похожи на что-то вроде детской площадки.
Но какие горки бывают на море?
А это водный парк?
Ты абсолютно права. Это заброшенный аквапарк.
Это самый унылый водный парк, который я видела в своей
жизни. Очень грустный, не зря же он на Мертвом море.
Есеи там купались?
Есеи.
Они же любили купаться.
В данном случае это экономически не сложившийся проект, который действительно должен был бы быть рядом с пляжем Мертвого моря, чтобы дети могли в пресной воде поплавать.
Вот.
Если отвернуться от Мертвого моря и посмотреть на те самые заброшенные домики, то вы можете предположить, что здесь было что-то очень организованное. Например, армейская база. Только вовсе даже не израильская, а...
Иорданская.
Правильно. Вы же помните, что далеко не вся территория сегодняшнего Израиля была Израилем. Например, в 40-е, в 50-е годы, 1950-е годы, прямо здесь, где мы стоим, была Иордания, королевство. Вот наши соседи, которые сейчас там за морем. Поэтому некоторые вещи у нас остались еще с тех времен. Но граффити, рисунки вот на этих домиках, на этой заброшенной базе, они все посвящены двум проблемам. Экология, Мертвое море, которое исчезает, которое уходит, которое умирает. А еще, даже, наверное, отсюда видно, что на одном из домиков нарисованы вот такие люди в жилетах рабочих, да, которые асфальт кладут или делают какую-то тяжелую работу.
Это какие-то сочинения на заданные темы.
Одна из тем, которые были даны художникам, которые разрисовывали эти бараки, это и тема беженцев. Ведь в Израиле живут не только арабы и евреи. Мы еще принимаем очень часто жертв разных конфликтов, которые попадают к нам через третьи страны. У нас есть беженцы из Эритреи, из Судана. Многие из них живут в не самых простых условиях и действительно берутся за любую работу. Сюда, кстати, приезжали художники из Тель-Авива лет 6-7 назад. Специально организованно разрисовывали эти домики. Потом стали приезжать художники, любители стрит-арта и граффити со всего мира. И у этой точки есть официальное название – галерея минус 430. Почему она так называется, Тоня?
Потому что это после уровня моря на 430 метров.
Все правильно. Вот мы сейчас, наверное, где-нибудь на минус 420 стоим, но если бы мы заплатили деньги и пошли бы дальше на пляж, спустились бы и на эту самую цифру. Нигде в мире невозможно стоять на минус 430 метрах ниже уровня моря. Так что нам повезло.
Глава 4. Иордан.
И снова здравствуйте. Тоня, мой коронный вопрос. Что ты видишь?
Речку.
Так.
Такого грязно-зелено-коричневого цвета.
Как истинный художник описала.
На берегу земля потрескавшаяся, и она болотного такого оттенка где-то даже. И растут в нескольких местах пальмы и камыш.
Никто не смог бы описать великую реку Иордан лучше, чем ты.
Она грязная или, там песок? Почему такого цвета?
На самом деле это не грязь, это ил. Mm. Здесь действительно, как мы видим по фактуре берега, глина, илистая земля, как Тоня заметила, очень много камыша, всякие заросли такие. То есть это... Это природная грязь, да? Это глинистая, глиняная такая вода. На английском это место все называют baptism site. Также и на русском. Место крещения. На иврите его называют арабским выражением Касар аль-Яхуд, или еврейский замок, еврейская крепость. А я его еще иногда называю самое невероятное, сюрреалистичное и странное место в Израиле. Во времена туристического потока огромное количество путешественников и в первую очередь христианских паломников спускаются прямо вот туда вниз к вот этой грязной мутной водичке и с деревянной платформы совершают омовение. Сейчас мы поговорим об этом подробнее. Видишь, на том берегу, на другом берегу реки Иордан?
Да.
Ступеньки, лестницы и что еще, что выделяется вообще из картины?
Терраса.
Терраса
с... Флаги, стульчики.
Очень старинными винтажными стульями.
Вот эти красивые, как я сказала, винтажные стулья, они остались здесь, их выставили сюда 2 недели назад, когда разные христианские общины мира отмечали праздник крещения. Но про христианство пока в сторону. Продолжим, что мы еще видим. Я уже несколько раз сказала, что с той стороны у нас Иордания. Как я догадалась?
По флагу.
Конечно. И, кстати, если присмотреться, если взять бинокль, мы должны где-то увидеть, наверное, и пограничников, или солдат, или охранников. Есть там кто-то на том берегу?
Эй!
Ау!
Нет.
Никого нету. А на нашем берегу, вот мы когда сошли, вы видели двух пограничников израильских, которые как раз перекусывали? Они здесь на работе, потому что мы на государственной границе. Несмотря на то, что нету никаких знаков, которые об этом говорят. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, коль уж мы говорим о границе, еще на один элемент. Что ты видишь посередине реки?
Буйки.
Вот эти буйки показывают нам нейтральную территорию. До буйков у нас Израиль, от буйков и дальше Иордания. Вот эта маленькая территория 2 метра, вот туда уже заплывать нельзя. Как только ты попробуешь, у меня были такие туристы, как только ты попробуешь за буйки заплыть, поверь, даже спящие в жарком климате пограничники, как и орданские, так и наши израильские, тоже сразу-сразу встрепенутся, да. Про речку. Во-первых, это самая длинная река в нашей стране. Кажется, самая длинная река должна быть мощной, широкой, но нет. Но не всегда Иордан был таким маленьким и грязным. У нас же в стране мало питьевой воды. Поэтому, когда уже было создано государство Израиль, одна из главных задач была, как доставить питьевую воду в каждый дом. И поэтому пресные воды реки Иордан, их отводили в сторону и использовали в водохранилищах. И по сей день мы в том числе пьем воду из реки Иордан. А слышали ли вы что-нибудь про человека, которого тоже звали Иисус, но который к христианству не имеет отношения? Иисус или Иешуа?
Иисус Навин был такой.
Да, Иешуа бен Нун или Иисус Навин в русской традиции. Человек, который дружил с кем? С Моисеем. И вместе с ним выводил народ Израиля из Египта. Какой праздник мы отмечаем в честь выхода евреев из Египта?
Песах.
И на Песах здесь будет ужасно жарко. А Моисей, кстати, он сам зашел в землю Израиля, в землю обетованную вместе с евреями?
Да. Но он практически уже умер к тому моменту.
Он увидел землю Израиля, но зайти физически не смог. По традиции Моисей, Моше умер на территории сегодняшней Иордании. Где-то вот там, на той стороне, в горах, там даже есть место, где показывают его могилу. Но Иисус Навин, один из его боевых товарищей, он уже повел евреев за собой. И считается, что именно где-то здесь евреи и перешли реку Иордан и зашли в землю обетованную. Поэтому это место важно не только для христианской традиции, как место, традиционное место крещения, но и можно сказать, что это то место, где евреи впервые поцеловали землю свою обещанную после того, как они столько времени провели в рабстве в Египте. Так что сюда приезжают и религиозные еврейские группы, и религиозные христианские, и мусульмане сюда тоже любят заезжать. В сезон, когда туристов много, тут огромные толпы, и вся вот эта оборудованная площадка занята группами. А что ты знаешь про реку Иордан?
Что в ней, по-моему, крестили Иисуса.
В ней действительно крестили Иисуса.
А откуда мы вообще точно знаем, что это именно то самое место, где крестился Иисус, где крестил Иоанн Креститель?
Вот ты стала говорить, кто кого крестил, и даже запуталась в словах. Это совершенно правильно, потому что не мог один еврей крестить другого еврея. На иврите имя Иоанна Крестителя или Иоанна Предтечи звучит как Иоанн Окунатель, потому что Иоанн был проповедником, который говорил: «Евреи, покайтесь, живите правильно, совершите лишний раз ритуальное омовение». А ведь ритуальное омовение можно совершать не только в специальном бассейне, который мы видели в Кумране, в Микве, а и в проточных водах. Любая река может быть миквой. И, скорее всего, Иоанн Окунатель, я специально его так называю, призывал евреев покаяться в каком-то оживленном месте. Сегодня сложно в это поверить, но дорога, по которой мы ехали, вела прямо вот из Иерусалима туда дальше, в Диосполис, в сегодняшний Амман. И это был перекресток торговых путей. И можно себе представить, что Иоанн, как такой проповедник, знаешь, когда хочется рекламу дать, ты идешь в центральное место. И Иоанн на перекрестке дорог, где много людей,
зазывал
евреев: помолитесь, как сегодня, или наложите тфилин, помолитесь, зайдите в воды Иордана. И Иисус сделал то, что и делали другие евреи. Помолился, окунулся, совершил ритуальное омовение.
Вот прямо вот здесь?
В какой-то точке. Мы не знаем, было это здесь, или 10 метров на юг, или 100 метров на север, но плюс-минус...
В этих местах.
Да. Конечно, наши соседи иорданцы, они говорят: мы точно знаем, это было на нашем берегу. Но нас же это не должно удивлять, правда? Вода точно правильная, та самая.
А еще, что еще посмотреть? В этой рубрике мы рассказываем, что еще интересного можно сделать в этих местах. И вот в Кумране мы советуем, во-первых, отдохнуть на пляжах Мертвого моря, например, в Калии. Пляжи тут платные, но зато, если вы любите, конечно, там натуральная грязь. Искупаться в пресных источниках оазиса Эйнот-Суким, правда, вход туда платный. Погладить верблюдов и перекусить в столовую при заправке Лидо. На обратном пути можно заехать в поселок Мицпе-Ерехо и полюбоваться там невероятной панорамой иудейской пустыни. Но, внимание, в шаббат там закрыто. погостить у Авраама, переодеться в библейских пастухов, погладить козочек и покататься на верблюдах можно в тематическом парке, который называется Genesis Land. Ну а еще мы советуем вам при случае отправиться в храм книги в Музей Израиля и увидеть там сами свитки. Важные подробности и полезные ссылки вы найдете в описании подкаста. «Кум-кум навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Мы выходим в первую среду месяца. Этот выпуск вместе со мной сделали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Юрий Ламсадзе, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще гид Ольга Андреева, Тоня и я, Аня Красильщик. В следующий раз мы поедем еще в одно очень красивое и интересное место, а куда — узнаете, если будете слушать нас дальше. Пока!